Значит, книга Откровения, Бог хочет, чтобы мы изучали, 13 глава. Мы сегодня посмотрим с 1 по 10 стих. И сейчас вот Женя включит вам, я сразу с картинок некоторых начну. Включи, Жень, там первую. Мы в прошлый раз смотрели 12 главу, и мы там разбирали вот эти вот персонажи. Дракон, то есть у нас это сатана, это понятно, но вот как бы тайна беззакония больше открывается нам. Жена, это вот этот Израиль, которую дракон хочет уничтожить, преследует, но Бог прячет в пустыне. Вот, мы об этом говорили, говорили о том, что вот люди верующие, они не возлюбили жизни свои, вот, и были свидетелями, и тем самым победили сатану, победили зло в этом плане. Вот. Вот. И 13 глава, с 1 по 10, я сейчас первый стих прочитаю. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами, десятью рогами, и на рогах его было 10 диадим, то есть корон, а на головах его имена богохульные». Я просто хочу вам показать, вот смотрите, вот это как бы книга Даниила в схеме здесь, и книга Откровения, они связаны с друг другом. Посмотрите на эту схему, да? Теперь следующую картинку. Прям стрелочка, ага. Вот, это книга Даниила, да? Вот. И следующую картинку. Это книга Откровения, да? То есть, вот я хочу показать сложность тех вещей, о которых мы говорим. Вообще, история Библии, пророчества Библии, они сложные. Невозможно за 40 минут или так, пастор, скажи мне, объясни, и все сразу понял. Такого не может быть. Я хочу сказать, показывая сложность всего этого, да, я сейчас не буду объяснять, но показывая сложность всего, я хочу просто, чтобы мы настроились, что это серьезная книга, и нужно серьезно посвятить себя, чтобы изучать это, и чтобы что-то понять. Люди изучают математику, люди изучают какие-то другие науки, и это занимает время. Книга Откровения, пророчество, это занимает время. То есть определенная должна серьезность. Если мы любим Бога, мы должны серьезно относиться к Его Слову и серьезно изучать Его Слово, вникать, проверять. Вот. И следующую включи тоже. Вот, здесь пока остановитесь. Это как бы не связано с этой главой, которую я буду сегодня проповедовать, но вообще связано с некоторыми вещами, которые поможет нам понять. Вот это называется вершины пророчества. Что это значит? Это значит, вот стоит пророк, так? И Бог ему как бы дает видение в будущее, да? Вот это видение в будущее. Но это видение в будущее, оно сложно. Оно как вот рельеф. Есть горы, есть долины. И когда пророк видит, что он видит? Он видит вершины. Он не видит этих долин, да? Вот в этой долине, например, церковь. Ветхозаветные пророки мало видели, почти не видели эту церковь. Это тайна, об этом даже говорится. Она даже была скрыта, открыта теперь, да? Они видели что? Крест. Но крест тоже не очень, они как бы, он большой был, да, гораздо больше, они видели тоже антихриста, человека греха, но он тоже не очень большой. Больше всего, что они видели, смотря отсюда, они видели вот этот вот круг. А что это такое? Это Царство Божие, которое грядет. Вот это они хорошо видели, и когда Иисус пришел, у них в головах было вот это вот, то, что самое крупное было понятно из пророчеств, и поэтому они все как бы, когда не восставишь сейчас царство Израилю по правую, по левую руку, давай сядем, ну такое было, да, они, то есть некоторые долины, некоторые вещи они не очень хорошо видели, но видели вот эти вот как бы основные вершины, да. Конечно, вершина всех пророчеств — это Царство Божие, да, но есть и другие многие детали, как крест, например, да. Он тоже очень важен, и другие долины. То есть, вот как пророчество, когда Бог дает пророчество, это как рельеф. Есть вещи, которые лучше видны, которые не очень видны. И поэтому вот пророк, он как бы описывает то, что он видит. А то некоторые вещи он не видит, и Бог не намерен был тогда все это открывать. Но постепенно, постепенно это открывается. И вот когда мы читаем пророчество о Царстве Божьем, мы должны понять, что это сложный рельеф туда-вперед. И все сразу не писать, все сразу в одном пророчестве не уложить. И поэтому Такое происходит, что пророк, он мог видеть Царство Божие, агнец на кресте умирает, и читающий потом не всегда мог связать и мог сконцентрироваться на чем-то больше и игнорировать то, что казалось, ну, для видения как бы меньшим, да, по размеру. И вот так вот иудеи, многие им трудно было понять, как-то Мессия будет страдающий, да. Они думали вот об этом большом аспекте Царства Божие. Мы, израильтяне, будем как бы в центре земли, будет процветание и все такое. И вот это вот должны понять, то есть как бы есть рельефы, когда пророк видит, он не мог всего описывать или как бы все ясно не казалось. Так, дальше переключи, что у меня там дальше. А, ну все, пока это самое, поставь на picture mute там, это потом я к этому коснусь. Хотя оставь, треугольник оставь. Жень, треугольник оставь. Итак, мы прочитали вот этот первый стих. Значит, вот у нас персонаж был дракон с семью головами, а здесь мы видим зверь. И мы видим схожесть зверя с драконом. Зверь тоже имеет 7 голов и тоже 10 рог, да? И это о чем говорит? Это просто говорит о том, что у них действительно схожесть, у них единые цели, и они похожи в своих намерениях. И забегая вперед, мы сегодня не будем конец 13 смотреть. И вот эта вот тайна беззакония включает в себя вот эту, я назвал ее, несвятая троица. Дракон наверху, сатана, потом зверь, и потом уже пророк, мы в следующий раз будем изучать. Вот эти вот три персонажа, да? Ну, является основным катализатором вот этого тайны беззакония, вот этого зла, которое откроется, да. Ну, дракон, он, написано там буква А у меня, это значит он бывший ангел, да. Зверь написано чей? Это человек, ему предстоит еще этому человеку родиться. Лжепророк это тоже человек, ему тоже предстоит родиться, то есть потомки Адама и Евы, как и мы с вами, да. Но сатана будет им давать власть. И так далее, и так далее. И вот в таком треугольнике, в том единстве они будут действовать, конечно, сатана, все это его планы, чтобы люди ему поклонялись. Так, то есть мы видим похожесть вот этого зверя на дракона. Тоже 7 голов, 10 рогов. Так, дальше, второй стих. Зверь, который я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Жень, открой папку там, где бист написано. Там посмотрим, чтобы немножко представлять, как это может быть. Да, вот эту, ага. Ну, вот первый самый, нажми. Так, да, вот видите, барс. Лапы, как у медведя, пасть, как у льва, ну, 10 рогов, 7 голов, да. Может быть, вот так вот примерно, да, но был подобен. То есть мы должны понять, что это пророчество, это видение, это как бы используются какие-то известные нам животные или вещи, которые пытаются пророк описать вот это сложное видение, которое он видел, да. То есть мы должны понять, что видение, оно могло быть гораздо страшнее и более сложнее. Просто так вот на бумаге здесь Иоанн нам записывает. Итак, что у нас здесь есть? Обратим внимание. Барс, медведь, лев, да. И это мы должны обязательно совместить то, что Даниил говорит в 7 главе с 1 по 7 стих. Откройте со мной, пожалуйста. Даниил, 7 глава, с 1 по 7 стих. Здесь тоже есть определенная похожесть, и мы лучше поймем то, о чем здесь говорится, поняв книгу Даниила. С 1 по 7 стих, 7 глава. «В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. Четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не выровны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». И вот еще зверь, который похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его, ему сказано так: «Встань, ешь, мяса много. Затем видел я вот еще зверь, как барс, на спине у него 4 птичьих крыла, 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Так? Значит, вот тоже интересно, видите, 10 рогов вот у этого последнего зверя. Значит, события, многие события книги Даниила, они в прошлом. Мы можем знать то, что, может быть, Даниилу не совсем ясно было, может быть, что будущее было для Даниила. Для нас это уже многие вещи прошлые. И мы можем знать, что это за 4 зверя около Средиземного моря борются, что это за власть, за империи. Так? И все комментаторы соглашаются, что под львом подразумевается Вавилон. Это как раз было время Даниила, когда вот Вавилон был в силе. Навуходоносор олицетворял вот эту, как бы он, ну, силу этого Вавилона. Он возгордился в определенный момент, но Бог его смирил, и как бы дано ему сердце человеческое, подразумевается то, что он как бы покаялся, стал поклоняться, величать Бога Всевышнего, и так далее, и так далее. Это во всех отношениях очень похоже. Итак, вот этот первый ветер, вот этот первый зверь, лев, да, он олицетворяет пророчески Вавилонскую империю. Так? Когда там за 5 веков до Рождества Христова это происходило, эта империя, так? Потом эта империя, мы знаем, она сменилась Мидо-Персидской, да? И вот этот зверь, который здесь похож на медведя, стоял с одной стороны, то есть как бы одна сторона у него сильнее, другая слабее, тоже очень похоже, и все комментаторы соглашаются, что это есть вот этот медведь, это Мидо-Персидская империя, которая победила Вавилонскую, захватила, и то, что Вавилону принадлежало, она подчинила себе и даже увеличила территорию, включая святую землю Израиль. Так? На одной стороне сильнее стоял, в том смысле, что Мидо-Персы они были, да, союз, но персы в этом союзе были как бы более сильные, но у них было это единство, да, вот этот медведь олицетворяет Мидо-Персидскую империю, так? Потом у нас есть в книге Даниила вот этот барс, да, и это тоже нетрудно понять, что это Греция, которая боролась потом с Персией, с Персией и победила, и захватила территорию вот этой Мидо-Персии и еще больше во времена Александра Македонского. Так? Потом разделились они быстро очень, Александр Македонский умер, на 4 части они там разделились. Сейчас мы не будем в это подробности вдаваться. Четвертый зверь, да, то есть логика очень проста. Вавилон борется, да, с Мидо-Персией, потом Греция борется. После Греции какая империя начинает бороться там, на Средиземном море? Рим, правильно. То есть и все комментаторы соглашаются, что под этим четвертым страшным зверем подразумевается Римская империя, которая, в отличие от других империй, была очень сильна и дольше всего просуществовала, и больше всего повлияла вообще на мир. До сих пор вот это римское наследие, оно действует в Европе, в России, да и в других странах, и многие страны, империи пытаются сказать, что мы наследники, или мы продолжатели этой Римской империи. Ну ладно. Итак, 4 зверя, да, вот они так здесь описываются. А у нас один зверь там в книге Даниила, так? Да, простите, в книге Откровения один. Но у него признаки вот этих 4, да, интересно. Жень, открой, знаешь, где... Нет, опусти, сейчас я вспомню. Ну вот, вот это вот прямо, да, истукан открой. Вот, смотрите. Значит, еще надо тоже вспомнить, потому что вот эти звери в книге Даниила, которые представляют 4 империи, есть другая пророчество видения, которое тоже было дано Даниилу, в виде истукана. Да? То есть вот эти 4 империи, они уже не как вот друг с другом борются, 4 зверя, а как один, да, истукан. И там это тоже истолкование. Голова из золота, где у нас в 7 главе это лев, это Вавилон, потом серебро, это у нас там медведь, это Медоперсия, потом оно, бедра, это барс, это Греция, и потом вот этот зверь, да, который у нас самый страшный в 7 главе, ноги, да, это Римская империя, да. И вот истукан, и там все это истолковывается, в одном истукане 4 эпохи, которые сменяются друг против друга, да. И здесь у нас не истукан, у нас один зверь, но который включает в себя и льва, и медведя, и барса. Да? То есть идея такова, что этот зверь, он тоже может подразумевать эпохи, и в то же время он имеет связь вот с этими разными империями, Грецией, Медоперсией и так далее. 10 рогов, да, там и в Откровении 10 рогов у нас, и в книге Даниила. Мы пытаемся разобраться, это сложные, сложные вещи, поэтому нужно о всяких деталях говорить, и все равно все не получится, поэтому нужно как бы спрашивать или повторять некоторые вещи. Итак, мы видим связь в книге Даниила, и теперь мы видим связь с этим зверем. Вот этот вот зверь, который мы видим в книге Откровения, да, он имеет признаки вот этих всех 4 зверей. Так в книге Откровения представлен вот этот вот антихрист или человек греха. Теперь, что интересно, что там в книге Даниила сказано, как мы это еще больше связываем с книгой Откровения, там сказано, что во времена вот этих вот пальцев, смешанные железо с глиной, то есть во времена вот этой римской слабой отчасти империи и сильной отчасти, что? Потом камень ударяет в ноги, там именно написано, не просто в камень, а именно в ноги. Истукан разрушается и восстанавливается что? Царство Божие. После сих империй восстанавливается Царство Божие, да? Интересно. После Римской империи должно прийти что? Царство Божие. Это очень интересно, да? Вот. И вот у меня, видите, здесь такая зелененьким, вот такая вот от ступни отходит, да? Это я просто хочу показать вот это время ног или ступней, оно как раз является вот этой последней неделей, точнее, последним 7-летним периодом, а даже точнее, последние 42 месяца, 3,5 года, перед наступлением Царства Божьим, как описано в Данииле, и как мы ожидаем здесь в книге Откровения, что после великой скорби наступит Царство Божие. И вот эти последние 42 месяца, да, в конце этого зверя, в конце этой Римской империи, будет все, великая скорбь, гонение на евреев, мы это читали, осквернение храма, власть антихриста, два свидетеля, жена прячется в пустыне, война, голод, болезни, природные катаклизмы. Вот в эти 42 месяца, вот там вот, у этих ступней, они будут происходить. Они будут происходить с одной, по одному видению во время этих ног, то есть во время этого Римской империи, во время этого четвертого зверя по книгу Даниила и во время вот этого нашего зверя по книге Откровения, у которого тоже 10 рогов, и мы видим в этом единство. Так, здесь написано на море, да, выходящего из моря. Под морем подразумеваются люди, разные народы, языческие нации, так? И также мы должны понимать, что для Даниила и для апостола Иоанна под морем подразумевалось Средиземное море. И действительно, вот эти вот 4 империи, они боролись вот в этом примерно регионе. И Вавилон, и Медоперсия, они тоже имели владение вот, и стремились к этим владениям около Средиземного моря. То есть вот эта вот империя, да, она будет, комментаторы говорят, мировая, вот эта новая, последняя империя, после которой уже Христос придет, да, вот эта злая империя, она будет мировая, но она будет иметь европейское как бы, и средиземноморское начало, основу как бы, да. Задача всех империй поглотить все другие страны и вообще от моря до океана, в общем, царить. То есть вот эта последняя, она будет мировая, но она будет, по всей видимости, комментаторы многие соглашаются, будет иметь европейские черты. Так, один зверь вот у нас с признаками 4. То есть это примерно, это одна и та же картина видения, что и в книге Даниила. Только немножко по-другому здесь она дается. Вот. Хотя эти звери в книге Даниила боролись друг с другом, но почему у них единство? Почему вот здесь в книге Откровения у нас один зверь? А потому что всех эти четыре зверя или четыре империи объединяла одна цель. Они боролись с Богом, и они боролись, чтобы уничтожить Израиль. Для Даниила, который интересовался судьбой Израиля, это было важно, и Бог ему отвечает. Вот эти вот империи, они, конечно, боролись за власть, но все они в какой-то степени боролись против Бога и пытались уничтожить Израиль. Вавилон разрушил храм, Медоперсия во времена Мардохея хотели уничтожить всех евреев, Греция во времена не Александра Македонского, а там был такой другой уже Антиох Епифан, потомок вот этого греческого престола там в Палестине. И он тоже хотел, осквернил храм, он тоже хотел уничтожить всех евреев. То есть такое было, да. И Рим тоже в 70-м году разрушил храм. И 2 миллиона было уничтожено евреев. Остальные были разогнаны, разбежались куда в плен, кто куда. И земля запустела вот, буквально до прошлого века там. Почти не жили израильтяне, земля святая, она была в таком пустоте такой. Но сейчас вот мы видим, это возвращается, да. Вот, но почему они один зверь? Потому что они боролись вот против Израиля, а Израиль — это вот этот план Божьего спасения для всех народов, поэтому сатана, конечно, не хочет, чтобы люди спаслись, и поэтому хотел разрушить Израиль, разрушить Мессию, который родится в Израиле, и так далее, и так далее. Поэтому у них вот это есть определенное единство, хотя они друг с другом боролись в определенные моменты. Так, третий стих. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Одна из голов как бы ранена. Здесь сказано «как бы», да? Но смертельная рана и исцелена, исцелела. То есть, как мы можем это понимать? Тот, что причиняет смерть обычно, да, то, от чего обычно не восстанавливается, не исцеляется, а 100% умирают, вдруг выяснилось, что рана исцелела, и жизнь восстановилась, вернулась. Значит, какие истолкования? Три истолкования я дам. Первое толкование. Если под головами, семью головами этого зверя подразумевать эпохи, империи. А почему я так говорю? Я в прошлый раз об этом говорил и сейчас повторю. Когда сон снился Иосифу, там было три корзины это было три дня. Три ветви, это тоже было три дня. Да? То есть под этими головами семью может подразумеваться семь эпох. Последние четыре мы знаем, первые две я потом скажу, когда мы больше будем в 19 главе зверя там изучать более подробно будет. Так, если подразумевать империи, эпохи времен, значит, одна эпоха или одна империя может быть в этом плане толковать, может быть на грани смерти, но каким-то образом, на удивление всех, она будет восстановлена. Да, одно из таких толкований, многие с этим комментаторы тоже соглашаются, и я больше к этому тоже склоняюсь, и Римская империя, она, казалось бы, развалилась, но вот она в лице Объединенной Европы, она восстанавливается. Видите это, да? Это чудо. Да, это чудо. Многие века хотели восстановить Священная Римская империя и все такое. И Европа всегда считала себя наследником Римской империи. Да, Западная империя в каком-то в 5 веке пала под ударами готов, но была Восточная империя до 15 века, пока ислам не захватил. Да? Но была также вот на месте Западной империи была вот эта вот готская или германская империя, Священная Римская империя. Да? Потому что немцы, они считали, германские племена, они считали, что они продолжатели, они наследники Римской империи. Римская империя живет и так далее, пока Наполеон не покончил с этим в начале 19 века. Да? И вот сейчас, после небольшого периода, казалось бы, все мысли об этой объединенной Европе погреблены. Вот у нас объединенная эта Европа, которая является как раз вот очень похожа вот на это, то, что вокруг Средиземного моря происходит. Так что мы можем это так понимать, то что одна вот эта империя, которая будет на грани смерти, будет установлена, очень похожа на Европу. Так? Это одно толкование. К тому же у нас есть пророчество, очень четкое, помните этого истукана, что в конце ног, в конце Римской империи, что наступит Царство Божие. Значит, перед Царством Божьим Римская империя или какой-то ее образ, или наследие Римской империи, оно должно существовать. Вот почему я считаю, что это сильная как бы теория, понимаете? Во времена тех царств, а последнее царство – это Римская империя, Бог установит свое царство непоколебимое, да? В книге Даниила об этом говорится, да? И вот значит, Римская империя должна существовать примерно так же, как и храм должен в конце существовать. И вот рана исцелена, похоже на то, что Римская империя, она будет восстановлена. И это нетрудно в это верить, потому что мы видим те процессы, которые происходят в Европе. Местами сильными, места слабыми. Второе толкование. Второе толкование, то, что Антихрист, личность, как человек, да, вот этот зверь, он включает в себя и личность, да, и в то же время он включает в себя систему, тайну вот эту беззаконие, которая растягивается на века. И Антихрист, он воплотит вот эту вот тайну в себе, и поэтому он изображается как бы зверем. То есть у нас Антихрист, это человек, который будет в будущем, да, но в то же время он связан с этим, с прошлым, а объединяет все тем, что зверь борется с Богом, борется с народом Божьим, с истиной. Итак, второе толкование, то, что Антихрист будет как бы смертельно ранен, человек, да, вот этот мировой правитель, да, про него все будут думать, что все, он умрет, от этой раны не восстановится, но он чудным образом восстановится и исцелится, и все тоже будут дивиться, и, может быть, будет думать, о, это знак Божий, ничего себе. Вот. Сатана, он не может воскрешать, это только Бог может давать жизнь, сатана не может, но сатана может исцелить. Вот. То есть такое толкование, то есть это будет Антихрист, в будущем кто-то сделает попытку покушения, но он восстановится. Вот. Третье толкование, то, что будущее царство Антихриста, оно укрепится, потом настанет момент, когда опять все рушится, все, уже нет надежды восстановить, но опять это восстановится, и люди увидят, какая сила в этом Антихристе, какая сила вот в этой новой системе. Вот, и то есть такое толкование, что это в будущем, вот эта вот восстановленная Римская империя, опять она заколеблется, но укрепится. Вот. А может быть и вот из этих трех толкований и то, и другое все может быть тоже совместится. Вот включи еще, вот она схема с истуканом, да, видите, я говорю, что Царство Божие, оно придет по книге Даниила во времена вот этих царств, да, после Римской империи мы говорили, да. И вот у нас как раз во времена вот этих вот пальцев, смешанных с железом и с глином по книге Даниила, да, во времена Римской империи или вот этого последнего зверя, вот эти 42 месяца, великая скорбь, гонение на евреев и так далее. Да? Вот такая вот схема, чтобы это вам немножко помогало в голове легче разбираться. Дальше мы читаем с 3 по 4 стих. И видел я, что одна... Так, это мы уже прочитали. Ну, я просто еще раз захвачу, потому что здесь другую мысль, которую я не осветил. И увидел я, что, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Кто может сразиться, да, вот я хочу сказать. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что была какая-то битва, было какое-то сражение, была какая-то военная кампания, и Антихрист ко всем на удивление всех победил. Да? Может быть, была какая-то, будет в будущем какая-то супердержава, которая будет против Антихриста, и Антихрист, чтобы укрепить свою власть, он выйдет и сразится, и победит, и все скажут, вот это сила, да? Вот. К тому же еще мы вообще почти не будем касаться, у нас Армагеддонская битва, да, но вот эта битва, Иезекииль, 38 глава, Гог, Магог, это может быть не Армагеддонская битва, это может быть что-то другое, что может произойти в начале Великой Скорби или до даже великой скорби. Но это может быть другое событие. И если это так, то в этом событии, хотя Бог там будет действовать, конечно, защищать свой народ, но сатана может это приписать себе. В общем, такие всякие вещи, конечно, мы точно не можем знать, но примерно вот так вот, да, то есть кто может победить зверя? Зверь покажет, что он политически, военный, у него большая сила, да. Людям важно видеть, что вот, там был Россия, там, а он победил Россию, или там была США там, со всей мощью, а он победил США. Ну, к примеру, я говорю, да, и его авторитет, почему все будут удивляться, кто подобен, кто может сразиться с ним, что-то может такое произойти. Тем более, в последнее время войн будет достаточно. Вот, и он, поклонились зверю, поклонились дракону, который дал власть зверю. Люди в будущем, они поклонятся дракону. Дракон кто такой? Сатана. Люди в будущем поклонятся сатане. И сатана, цель сатаны как раз, чтобы его желание, чтобы ему поклонялись как Богу. Сатана не считает себя, что он сатана. Он считает, что он как Бог. Ему должны поклоняться. У него лучшая программа там, на будущее, лучшая экономическая программа, лучше это как сделать. Человек, он считает, что он благо для людей. Он хочет, чтобы ему поклонялись, потому что считает, что он достоин поклонения, потому что он дает людям счастье, дает то, что им хотят, а не то, что там скучный Бог им там может предложить. И вот в Иезекииле 28:2 там говорится пророчески, но про сатану мы это принимаем. «Я Бог, восседая на седалище Божьем». Вот так вот сатана говорит. Или Исаия 14:14, «Взойду на высоту облачную, буду подобен Всевышнему». Вот чего сатана хочет, и чего, вот чего он хочет. Он хочет, чтобы ему люди поклонялись. Кому я буду поклоняться? Богу, да? Или сатане? Сатана тоже хочет, чтобы ему поклонялись. Конечно, люди, они не обязательно в тот момент они будут думать, что они поклоняются дракону, что они поклоняются сатане. Нет, они будут поклоняться вот этому антихристу, да. Антихрист, это для нас вот он антихрист, а для людей он будет как благодетель того времени, как политический лидер, который покончил с войнами, который покончит с голодом, который принесет нам процветание, сделает нас счастливыми, улучшит нашу медицинскую систему и всякие там обетования. То есть это будет на определенный момент такой великий благодетель, который решит проблемы всего человечества. Такого никогда не было. Люди всегда разъединены были, нации всегда были разъединены, всегда были границы, всегда были конфликт, а он всех объединил. Это уникально. И люди будут думать, что это какой-то вообще особенный человек, и будут ему поклоняться, типа, ну все, спаситель, с тобой мы действительно найдем смысл жизни и будем счастливы. И так далее. Но суть это в том, что и люди, отвергая Бога, они поклоняются человеку, поклоняются творению, в конце концов они поклоняются сатане. Вот за то, что когда мы вообще мы даже вот преклоняемся перед творением, перед созданием, часто за этим может стоять сатане. Отчасти это мы попадаем в это искушение. Верующий поклоняется, мы поклоняемся Богу как? Через Иисуса Христа. Иисус Христос представитель, Бог дал всю власть Иисусу Христу. А здесь, похоже, сатана, он дал всю власть этому дракону, чтобы ему, то есть дракон дал власть зверю, чтобы ему поклонились, а значит, как бы, и дракону, то есть ему поклонились. Сатана, он ничего нового выдумать не может, он только подражает и искажает все, что есть хорошее. Кто подумает, да, люди будут говорить, подумайте, как такое произошло с людьми, что они стали поклоняться сатане? Как такое могло произойти? Как такое? Чем их заманили? Что им такое предложили? Да? Как такое могло быть возможно? И вы знаете, люди, даже мы, как христиане, можем засвидетельствовать, мы часто очень думаем не о небесном, мы часто думаем о физическом. Некоторые вещи физические, они сами по себе неплохие. И вот мы думаем об этом, об экономике думаем, там, думаем об индексах, курсах валют, там, не знаю, что, карьеры, там, где лучшая школа, где лучший детский сад. Ну, полно всяких мыслей, которые могут нас с утра до вечера, там, работа и все. И вот мы постоянно об этом думаем. И как бы нам вот достичь этого? И молимся иногда тоже об этом, чтобы Бог благословил. Вот все мысли об этом часто у нас земном, сами все мы можем засвидетельствовать. И вот антихрист, он играет вот на этом земном. Он как раз и предлагает человеку, ты хочешь земного, посмотри, молишься об этом, постоянно об этом думаешь, я тебе как раз это и предлагаю. предложу. Вот в чем опасность. И вот в чем уловка сатаны. Вот почему он заставил, заманил людей поклоняться ему. Потому что сатана говорит, я дам вам, чего вы на самом деле хотите. Вот как некоторые эти самые работники культуры. Их критикуют там за какое-то зло. Они говорят, а что, мы даем людям то, что они хотят. Они там хотят смотреть такое, мы им даем насилие там, да. Вот. Вот. И вот сатана, он использует эту философию. Я даю людям то, чего они хотят, действительно. И в этом-то и сила сатаны, как мы в прошлый раз говорили. По сути, люди на деле, на словах-то они ходят, может быть, в церковь, но на деле иногда люди, они выбирают стиль сатаны, и в этом сила сатаны. И вот в этом, и вот здесь вот торжество и победа, то, что он обманул людей, пообещал им благо. Вы знаете, вот помните, когда Иисус и был искушаем сатаной в пустыне, да, когда Иисус постился 40 дней, Иисус показал, Иисусу было показано все царства мира всего, да, все отдам тебе, если мне поклонишься, все царства, да, если бы мне показали все царства, всю ее славу, да, у нас по-разному, но так как мы земные люди, у нас есть понятие, чего у нас нет, чего бы нам хотелось, да. Если бы мне этого, один момент показали Костю, вот чего ты хочешь, ты получишь, да. Это было бы сильное искушение для меня, я вам честно скажу. Особенно если в жизни, вот как Иисус 40 дней не ел, ему трудно было физически. Если, особенно если в жизни трудно, да, кризис среднего возраста, там чего-то не хватает, там. Это серьезное может быть искушение. И мир, в мире жизнь трудна. Антихрист, он приведет и он скажет, вот у вас была трудная жизнь, смотрите, как я уже хорошо вам сделал. Да? И я дам вам вот эту славу царства, вот эту жизнь на земле, я эту дам. И это будет очень заманчиво после тех трудных вещей и дней, которые люди жили до. То есть антихрист, он создаст на короткий период как бы такое хорошее время, которое раньше не было. Он не может, антихрист, сатана не может дать счастье, не может. Но на короткое время он может дать видимость какую-то. Да? И вот это произойдет именно в первой половине Великой Скорби, когда будет определенный мир и процветание. Иисус, сатана сказал Иисусу, сделай эти камни хлебами. Да, вот он опять пытался столкнуть Иисуса вот в это материальное, да, разве это не важно хлеб, вот разве не здорово, хлебы превратились, то есть камни в хлебы превратились бы, да. И вот сатана, то, что он приходит как бы к голодному человеку, да, который не наполнен Богом, и он предлагает, я же тебе сделаю из камней хлебы, разве это плохо, разве это плохо? И человек поклоняется, человек склоняется вот перед этим, да. Помните, вот то, что здесь произошло, в будущем это произойдет, поклонились дракону, да, это вот та же самая история, то, что с Исавом, он голодный, все, дай мне этой похлебки, Яков ему говорит, продай переросток, возьми мой переросток, что он мне даст, я вот погибаю, и обменял он свое высокое положение, Исав, на суп, да. И абсурдна вот эта история, вот так вот произойдет с этими людьми в будущем, славу Божию. Вечную жизнь, вечное, настоящее, вечное царство, они на 3,5 года, да, они обменяют, на самом деле, на похлебку, на поклонение вот этому дракону. И тенденции такие, это тайное беззаконие сейчас, и тенденции такие, сатана, он также действует и пытается, искушать нас тем, чтобы мы думали о земном и, в конце концов, ему поклонялись. И мы должны тоже испытывать наше сердце. Кому я поклоняюсь? Ну, понятно, на словах, Бог, да, вот мы пришли здесь, поем песни. А вот с понедельника до субботы, что самое главное? Мой стиль жизни, кому он поклоняется? Богу или что? Понимаете? Надо исследовать себя, потому что трудные времена живем. Любовь охладевает. Христос предлагает царство Создателя, антихрист царство Создания. И вот, к сожалению, люди выбрали это. И мне очень легко видеть, как это может произойти, потому что люди, они Они хотят вот этого хлеба, они хотят вот этого, чтобы камни сделались хлебом. Бог, кровь Христа, Царство Божие, Второе пришествие, все таки кажется им такими отдаленными какими-то истинами. Вот нам конкретно что-то надо, вот этот человек конкретно нам что-то обижает, а что вы нас тут кормите этими сказками? Вот таких, такой философии очень много, и таких людей очень легко будет обмануть, и они будут поклоняться вот этому антихристу. А если ты скажешь, что ты антихристу, и сатане поклоняться, они скажут, что ты фанатик, что ты вообще глупый, тормоз прогресса и все такое. Тебя никто не будет слушать. Такие трудные времена грядут. Дальше мы читаем с 5 по 6 стих. «И дана были ему уста, говорящие гордо, богохульно, дана ему власть действовать 42 месяца, и отверз он уста свои на хулы, для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе». Вот тоже опять эти 42 месяца у нас. И вот здесь как раз, вот в эти в последний самый период, вот это будет особенная хула, богохульство на Бога, на истину, на даже жилище небесное. И как вообще, в чем заключается богохульство? Это не значит, что там политический лидер напрямую будет как бы в микрофон ругать Бога. Но есть всякие теории, есть всякие вещи, как теория эволюции, например, или гуманизм, или такие мысли, что да будет наше царство, да будет наша воля на земле. Вот на самом, по сути дела, если подумать, это богохульство, потому что только Бог это может дать, и ставя человека во главу вместо Бога, на самом деле это богохульство, это подразумевается, как будто подразумевает, что Бог солгал. Вот, и после Вознесение церкви, антихрист будет говорить, вознесение церкви, на небо не пошли, да все это ерунда, все это сказки, не слушайте. Вот такое богохульство. Крест Голгоф, искупительная смерть, это все ерунда. Это все, там, высокие материи, не это нам нужно, да. Царство небесное, это все ерунда. Вот такие вещи, не обязательно в прямом тексте, но так вот примерно вещи он будет говорить. И такое сейчас уже у нас происходит в культуре, и тогда все это будет гораздо хуже, и это будет, в конце концов, богохульство. Оно будет очень распространено, оно будет очень распространено, тем более же церковь будет вознесена. Вот, например, вот просто для примера, гомосексуализм раньше, может, 20-30 лет назад, конечно, была с этим проблема, но он никогда не был вот тогда, даже 15 лет назад, он не был никогда, не возвышивал свой голос. Сейчас во всем мире, может быть, не так, слава Богу, в России, но в Европе, в Америке, в западном мире, к сожалению, это настолько сильный голос, что люди вообще даже в интервью не могут высказать свое мнение. Не то, что там критиковать или еще что-то, да. Вот Фил Робертсон там в одном шоу в американском, да, Duck Commander там известный, да, он что-то сказал, там такая война поднялась, да. Или вот тут по поводу Олимпиады у нас кто-то что-то высказался, все там уже чуть ли не бойкот, давайте, этот не поедет на Олимпиаду, другой не поедет на Олимпиаду. Там. В Америке, я знаю, если ты там что-то скажешь, там все, там тебя не будут печатать в газете, запретят твое шоу, ну и все такое вообще. То есть совсем недавно это не было такой сильный, да, это не было такое, но сейчас это очень сильно. И вот во времена вот этого богохульства в последние 42 месяца, вот это против Бога вот это все будет настолько сильно, что очень трудно будет с этим совладать. Очень сильно. Вот эти богохульные уста, они будут очень большое распространение иметь. 7 по 10 стих мы видим. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». То есть вот этому зверю. «И поклонятся ему все живущие на земле, которые имена не написаны в книге жизни Агнца, заклана от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто введен в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Здесь идет война со святыми». То есть не только богохульство, война со святыми, так? Не значит, что всех... Не значит, что будет призыв такой, всех христиан, там, всех верующих в Иисуса Христа казнить. Не обязательно так будет. Это, может быть, выглядит как взорвался там автобус с людьми. Ага, кто эти террористы? Вот это секта, да? Они там, наверное, это устроили. И какие-то ложные обвинения. И эта маленькая подпольная группа истинно верующих, она будет преследуема, убиваема, сажаема в тюрьму. Примерно так это будет выглядит. И, конечно, это будет очень тяжело. К тому же мы должны понять, что официальная религия, которую Антихрист, зверь, одобряет, она будет существовать. Она будет существовать. Это блудница, это мы дальше об этом поговорим. Она оседлает зверь и все такое. Мы дальше об этом говорим. И Антихрист, и люди, которые восторгаются этим Антихристом, этим мировым лидером, они будут думать, что они там в подполье. Они какая-то секта. Вот у нас официальная религия есть, что они туда не ходят. Это, наверное, у них там экстремизм, терроризм и так далее. И в этом плане... верующие будут во Христа очень сильно гонимы, и многие поплатятся жизнью за свою веру, великую скорбь вот в эту, да, война со святыми. Это будет великая скорбь, прежде всего, и для верующих, да. Но имейте в виду, ему уже говорили, что эти верующие там, это тот, кто проспал вознесение церкви. Потому что, по сути дела, Бог не предназначил нас для гнева, и Бог хочет, чтобы мы миновали вот эту годину великих искушений, которые грядет, да. Ну, неважно, слава Богу, что они покаялись, и вот глубоко верят и готовы пожертвовать своей жизнью там, в этой великой скорби за Христа. И здесь поддержка таким верующим, ну и для нас тоже это поддержка, здесь терпение и вера святых. То есть верующему не обещается избавление физическое. Он будет посажен в тюрьму, он будет убит, он будет несправедливо оклеветан. Это будет. Но проявить терпение и веру. Истинная вера, она подразумевает терпение. Если сейчас верю, если я сейчас вдохновлен, а когда скорбь пришла, я не проявляю эту веру, не проявляю терпение. Была ли у меня вера на самом деле? Действительно я верил так глубоко, во что я верил там. Понимаете? Истинная вера всегда подразумевает терпение. Иов так верил, Павел так верил, апостолы так верили. И Библия призывает нас брать пример. Бог обещает же нам воскресение из мертвых. Да? Бог обещает нам восстановление. Поэтому нам не нужно смерти страшиться в этом плане. Лучше страшиться Бога, как Иисус говорил. Да? Тот, кто может и тело, и душу потом в озеро огненное бросить. Лучше Бога страшиться, иметь страх Господним, чем бояться людей. Да? Терпение, да, проявить. Вот это вот поддержка. Просто вера и терпение святых. Святых должно отличать вот это вера и терпение. Святые, они несовершенные, да. Им нужна кровь Христа. Но они проявляют веру в благодать и терпение. Есть ли у меня терпение? Есть ли у нас терпение, да, когда мы проходим через скорбь? Вот здесь серьезные вещи. Какие у нас серьезные там вещи происходили, что мы начинаем унывать, роптать на Бога? Какие? Были ли? Ну, даже если были, что? Бог призывает веру и терпение. То есть, понимаете, надо освободить себя от той картины, что Бог вот такой вот, раз Он добрый и любящий, об этом нам говорят, значит, Он будет делать, избавлять меня от всякой беды, от всяких трудностей. Вот надо, это не такой Бог Библии. Бог проводит нас через скорби, через своего сына он провел. В этом есть тоже смысл. Он очищает, смиряет нас и все такое. И надо освободить себя от этой мысли, что Бог, раз ты Бог меня любишь, ты должен меня защитить. Может быть, не защитит. Но если Бог не защитит, да, как друзья Даниила сказали, буду ли я верен Богу? Буду ли я верен Богу? Это хороший вопрос задавать. Здесь также сказано, дано было ему, то есть Антихристу, власть победить. Кем дано? Ну, конечно, Бог это допустил, да, потому что Бог все контролирует, да. Но Бог это допустил. Значит ли, раз Бог это допустил, что все уже предсказано, Борис не Борис, он победит. Значит ли это, что верующим и святым не надо бороться с Антихристом в эти последние 42 месяца? Нет. Конечно, надо бороться, потому что за истину всегда надо бороться. Даже если ложь возобладает. Истина с истиной, за нее надо всегда бороться. Мы также знаем, что благодаря тому, что святые будут бороться, свидетельствовать о истине, да, некоторые все-таки люди, они уверуют. Например, в Даниила 12.3, откройте со мной. Здесь говорится, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Здесь тоже говорится про эти последние 42 месяца, Даниил говорит. Разумные будут сиять во времена великой скорби, они будут как светило, они будут светом все равно в этом темном мире, да. И обративших многих к правде. То есть их свидетельство поможет обратиться многим к истине. В это темное время, когда Антихрист царит, многие через это свидетельство, за которое люди поплатились своей жизнью, они обратятся к Богу. Да, они все погибнут, они все подпольные церкви в конце концов будут уничтожены и все такое, но истина, она в этом смысле она победит. Здесь имеется в виду, что победить их, физически победить, имеется в виду. Вот, поэтому, то есть, тут не должно быть такого, как бы, фатализма, ну что, все равно проиграем. За истину всегда нужно стоять. Аминь. Иногда тяжело, иногда очень тяжело. Там в 8 стихе. «Поклонились ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни. Ангса заклана от создания мира». Не написаны в книге жизни, да? И вот кто не был написан, они поклонились этому Антихристу и в конце концов дракону. А те, кто были записаны, они не поклонились. Причем сказано, Агнец, смотрите, интересно, заклан от создания мира. То есть Бог постановил, определил жертву Иисуса Христа там еще, при создании мира. То есть смотрите, какая поддержка для нас. Бог не только меня создал, и значит у меня есть какой-то смысл, разумное существо создало меня, но Бог от вечности меня возлюбил, Он от вечности как бы пожертвовал моим сыном, своим сыном за меня. Бог возлюбил меня от вечности, то, что Агнец был заклан за мои грехи, за все наши грехи. Такая очень... мы всегда должны углубляться вот в этот план Божий, насколько велика любовь Бога, насколько она вот запланирована или как бы надежна. То есть любовь Божия – это не просто что-то такое. Это вечный план. От самого начала Бог показал, что Он будет любящим Богом, до конца будет любить. Да? Вот. Но здесь такая мысль получается также, что кто не был записан в книге жизни, то есть кто не был возрожден, они поклонятся. И мысль такова, что невозможно бороться со злом, не будучи возрожденным духовно. В конце концов, все придет к тому, или ты будешь со Христом, или ты будешь с дьяволом. Если ты не возрожден, то тебя нет в книге жизни, то у тебя не будет силы противостоять злу, у тебя не будет мудрости, и ты поклонишься вот этому ужасному дракону, ты поклонишься, да? И это хорошее напоминание, что нужно быть со Христом. А я потом выберу... Да ты не выберешь, ты запутаешься. Нужно быть со Христом, чтобы не поклониться планам сатаны. То есть вот в этой великой скорби нельзя будет быть как бы и с Богом, и с миром. Это невозможно будет. Нужно будет сделать вот, выбор. И если человек там номинально ходит в церковь, как-то так, нет у него вот этой личной веры и нет возрождения, то он в большой опасности. И здесь просто такое предсказание. Кто не будет написан, тот поклонится. Вот что им произойдет. Он поклонится, он поступит, как Исав, который продал свое высокое положение за похлебку. Вот. Но поддержка для всех нас, я уже заканчиваю, что Бог нас искупил. Там в другом месте Павел говорит, что избран от утробы матери, да, здесь сказано от книги жизни у Анса, заклан от создания мира. Иисус умер за меня, как бы вот в плане Божьем, да, еще когда я не родился, Бог так меня возлюбил. Что может сатана этот мир предложить? Неужели что-то больше? Неужели что-то больше? Неужели я не буду поклоняться Ангсу, сидящему на престоле? Неужели я не наберусь терпения, когда в жизни будет трудно? Неужели я не проявлю веру ради такой любви, если что-то будет поджимать? Разве Бог не достоин моего терпения, моей веры? Да? Он столько сделал для меня. Разве буду я роптать, когда Бог так меня возлюбил?